Справимся вместе.
В эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий программы. Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, мы помогаем разобраться, справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. А для того, чтобы вам помочь и разобраться вместе, и справиться, конечно, я напоминаю наши координаты в эфире. Вы можете звонить в течение всего этого часа в прямой эфир. Я вам отвечу прямо здесь по телефону 84-95-95-95-912. Или написать в телеграм-канал «Спутник». Все очень просто. В телеграм заходите, находите «Спутник» и пишите ваш вопрос. На те вопросы, которые не успею в течение часа ответить, отвечу обязательно в следующей программе. Это у нас уже такая практика. Мы готовим поступившие вопросы и ответы в начале программы даем на эти поступившие вопросы. Поэтому по традиции давайте отвечу на вопрос, который обобщает целый большой блок вопросов и проблем, которые волнуют наших слушателей, да и вообще всех жителей нашей страны. Потому что вот я посмотрел сейчас новости последние. Далее мне оказывается, у нас в 2023 году только каждая пятая квартира покупалась без ипотеки. Представляете, из пяти квартир четыре покупаются по ипотеке. Ну, понятно, это прежде всего заработок наших банков, конечно, тех, кто дает эти кредиты нам. Вот вопрос слушателя был задан, пришел. Привет, радио «Спутник». У меня такой наболевший вопрос. Как брать ипотеку, когда Центральный банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 16% годовых? Да, действительно, кому-то хорошо, а кому-то нет. Кто-то, кто имеет возможность вложить свободные денежные средства в депозит, например, краткосрочный, 16% годовых – очень хорошая ставка. Нам завидуют сегодня даже наши недавние партнеры за рубежом. Все об этом говорят. Очень высокая ставка, 16%, таких нет за рубежом. Но, с другой стороны, это давит на другие отрасли экономики. В частности, на ту часть, о которой я сказал уже, если 4 из 5 квартир берется в ипотеку, то есть с кредитом, значит, тяжело осваивать такие проценты. Ну, хороший вопрос. Простого ответа на него нет, поэтому здесь, конечно, надо опираться на те данные, которые предоставляет сам Центральный банк. А Центральный банк у нас регулярно распространяет релизы. Да, у нас уже есть звонок, сейчас я начну отвечать и возьмем сразу звонок. Вот, поэтому надо смотреть. Последний пресс-релиз Центрального банка был 16 февраля 2024 года. Действительно, там было объявлено, что сохраняется ставка на уровне 16% годовых. И сам Центральный банк объяснил это следующим образом. На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Ну, вот так витиевато, но для, наверное, банкиров понятно. Но дело в том, что там же в пресс-релизе есть интересное указание на том, что Центральный банк прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,2-15,5%. Что означает? А это означает, что все-таки они будут ее понижать. Будут понижать вот в этом диапазоне от 13-15%. Значит, ждем следующего заседания. Оно будет 22 марта 2024 года. Продолжу отвечать на этот вопрос. Есть звонок, слушаю вас. Говорите. Алло.
Алло, здравствуйте, Павел Алексеевич. Хотела бы задать вам вопрос.
Давайте, слушаю вас. Как вас зовут?
Зовут меня Ольга.
Ольга, слушаю.
Я вот живу в Москве, и у меня по вечерам соседи очень громко шумят. То есть они там какой-то топот, музыка. Я пыталась с ними мирно урегулировать этот вопрос, но они как бы говорят, что да-да, но все равно происходит все то же самое. Что мне в этом случае можно сделать?
А, вы в Москве, сказали, живете, да?
В Москве, да.
А там только музыка или там что-нибудь они еще ломают, ругаются, нет, не дерутся, веселятся просто?
Ну вот. Слышно топот, музыка громкая, вот может быть они что-то еще делают, но вот это вот очень-очень сильно слышно.
Понятно, понятно, Ольга. Ну давайте разбираться. Ну видите как, кому-то весело в наше время, танцует даже по ночам и веселится, и топает. Можно позавидовать такому счастью, но позавидовать недолго, потому что все-таки нарушение покоя и тишины граждан в городе Москве карается по закону, потому что есть закон города Москвы, так называемый закон о тишине. От 2002 года, по-моему, 12 июля, закон, и в соответствии с этим законом в ночное время, а ночное время у нас определяется как 23 часа, значит, текущего дня и 7 часов утра следующего дня, то есть с 23 до 7 утра запрещается шуметь в ночное время. Вот. Также в выходные дни тоже нельзя шуметь, кроме субботы. В субботу можно, значит, в субботу можно проводить даже работы. Часто ремонтные работы проводятся, потому что не только топот и веселая музыка раздается у наших соседей. К сожалению, к счастью для них, к сожалению для нас, соседи ремонты идут. Поэтому, когда идет ремонт, надо первое, что сделать, посмотреть на часы, да, посмотреть на календарь. Если это выходной день, то нельзя. Если это ночное время, то нельзя. И единственное исключение в этом случае есть, когда дом только введен в эксплуатацию, в течение полутора лет допускается отступление от общего правила, которое установил закон о тишине в Москве, и допускается отступление в том смысле, что разрешается осуществлять работы в это время, в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию. Значит, что делать в отношении соседей, которые нарушают ваши права на покой и тишину? Значит, несколько есть уровней ответственности. Первое – это административное, поскольку закон устанавливает запрет на шум и защищает наш покой. Значит, мы имеем право обратиться куда? Кто у нас накладывает штраф? Накладывает наш штраф административно-техническая инспекция. Но помогает ей в этом кто? Органы полиции. Поэтому вы... Ну, поговорили, не понимают они, раз поговорили, два сказали, слушайте, ну, я вынужден буду обратиться в полицию. Вызывается полиция, полиция составляет, соответственно, протокол, вот, и потом им назначается штраф. Штраф, конечно, небольшой, там, от 1000 рублей до 2000 рублей по Кодексу административных правонарушений города Москвы. Вот. Но есть еще и гражданская ответственность, потому что помимо административного взыскания можно предъявить иск соответствующий. Ну, например, тишина и покой могут нарушаться до такой степени, что у вас или у вашего ребенка, или у кого-то из ваших близких, кто проживает с вами в квартире, могут возникнуть расстройства определенные, поэтому надо обратиться к врачу. Врач, соответственно, поставит диагноз, выдаст соответствующие медицинские документы, и вы можете обратиться в суд. В суде представить свидетелей, возможно, какую-то видеофиксацию или аудиофиксацию того шума, который производится. Суд рассмотрит ваше исковое заявление о том, что вам причиняется вред, потому что, например, нравственные страдания от шума, который производят ваши соседи, это нарушение ваших прав, которое влечет за собой взыскание так называемого морального ущерба, да, компенсацию за причиненный моральный ущерб. Поэтому, если вы все документы собрали, подтверждающие причинение вам морального вреда, а может быть и убытков из-за этого шума, то суд встанет на вашу сторону и взыщет с них соответствующую компенсацию в вашу пользу. Все, на этот вопрос ответил. Значит, дальше, что касается ипотеки, есть звонок, да, у нас сейчас два слова скажу. На самом деле у нас помимо 16%, которые соответствуют ставке Центрального банка, есть другие ипотеки. Есть государственная ипотечная программа. Да, в нее надо попасть еще, но эта программа действует, она будет действовать до 1 июля 2024 года. Вот об этом хотел бы вам напомнить. Поэтому можно поискать о том, как в нее попасть. В принципе, для этого надо иметь только российский паспорт, насколько известно. А сейчас есть еще разные виды ипотеки, в том числе семейная ипотека. И вот новость пришла о том, что у нас правительство разрабатывает вопрос о том, чтобы разделить Россию на 5 так называемых кластеров ипотечных. Сейчас об этом поговорим. Да, звонок, слушаю вас. Говорите. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Инна из Перми.
Слушаем вас, Инна.
Можно задать, да?
Да.
Вот после смерти матери есть завещание на меня, младшая дочь. Есть еще старшая дочь. Могу ли я не вступать в наследство? Наследство – это дом в деревне, дача. Находится в другом регионе, в соседнем, в Удмуртии. Вот могу я не вступать, но в пользу сестры старшей или ее родного сына. Это внука умершей бабушки. Вот.
Инна, смотрите, значит, соседний регион, вы сказали. А наследственное дело открывалось там? Вы знаете, нет?
Нет. В смысле, завещание есть?
Нет. Наследственное дело открывает нотариус. Нет. Смотрите, а вашей сестре сколько лет? Она совершеннолетняя?
Она, ей под 70, и мне за 60. Мы обе пенсионерки.
Все, да, понял. То есть вы хотите отказаться в пользу сестры, правильно?
Да, отказаться и вообще даже не вступать. Вот.
Но я понял.
Чтобы сестра... Да.
Но самый простой путь, ваша сестра, поскольку она будет вступать в это наследство, она должна по месту нахождения имущества обратиться к нотариусу, чтобы он открыл наследственное дело. Нотариус открывает наследственное дело. За это берется там небольшая государственная пошлина, и все. В этом наследственном деле нотариус увидит, что есть завещание в вашу пользу. Потому что если вы просто будете сидеть и ничего не делать, и не вступать в наследство, завещание от этого не исчезнет, оно не перестанет, не потеряет свою правомощность, понимаете? Поэтому надо открыть наследственное дело там, у нотариуса, и к нотариусу обратиться с заявлением, что я отказываюсь от своего наследства, от своей доли. В данном случае у вас получается по завещанию, вы получаете все имущество, но поскольку вашей сестре, я не случайно спросил, сколько лет, она пенсионер, да, она нетрудоспособный, у нее есть обязательная доля в этом наследстве, несмотря на то, что завещено все на вас. Поэтому она в любом случае, даже если вы не откажетесь, она часть получает. Она получает половину той доли, которая ей полагалась бы по закону. Поскольку она дочь, да, вашей матери, поэтому, получается, она бы получила, если бы не было завещания, половину, вы половину, она половину, так она четверть, она уже на четверть имеет право. Но вам это все сейчас не надо даже об этом думать. У вас должна быть одна задача. Открыть наследственное дело, чтобы там открыли, и подать заявление об отказе. Нотариус принимает это заявление и оформляет соответствующим образом свидетельство о праве на наследство. Он выдает нотариус это свидетельство вашей сестре. И ваша сестра забирает полностью имущество. Я понимаю, что это дом. Значит, это один путь. Другой путь, если ваша сестра поедет, начнет жить в этом доме, это называется фактическое вступление в наследство. То есть, если вы ни при каких обстоятельствах не хотите ехать к нотариусу, хотя это неправильно, понимаете, вы усложните немножко путь, и для вашей сестры усложните задачу. Надо открыть наследственное дело. Но ваша сестра может спокойно совершенно ехать в этот дом, вселяться туда, жить там, потому что у нее есть обязательное право на часть этого дома. И плюс вы не вступаете в наследство, она фактически вступила в наследство. Но я же не думаю, что когда-то кто-то будет судиться за это. Ни вы там, ни ваши, не знаю, другие родственники. Если нет таких претендентов других, то можно и просто фактически жить в этом доме, и все. Пользоваться им. Так, пройдет срок, и это будет уже узаконено. Но правильный еще раз вам говорю, правильный путь. Открыть наследственное дело, отказаться от вашего доли наследства в пользу сестры и получить свидетельство о праве наследства на вашу сестру. Это все занимает 6 месяцев. 6 месяцев – это срок для открытия наследства. Когда мама умерла, кстати, ваша?
Она 7 января.
А, то есть, ну вот недавно, да, Царство Небесное.
Да, недавно, да.
Но, тем не менее, в течение 6 месяцев вы можете обратиться к нотариусу и подать заявление. Все, действуйте. Спасибо. Так, ответили на этот вопрос. Значит, продолжаем разговор об ипотеке. Вот предлагает правительство России, значит, 5 таких кластеров обозначить для того, чтобы была разная везде ставка. Я считаю это правильно, потому что даже цены на квартиры везде очень разные, и доходы у нас, у населения разные. Поэтому предлагается, знаете, такие вот сделать кластеры динамичные, с нехваткой спроса, с нехваткой предложения, стагнирующие, депрессивные. Ну, не хотелось бы попасть, конечно, в категорию депрессивных, честно скажу. Так, еще интересная новость, которая у нас пришли, связана с тем, что банки у нас начали снижать комиссии для застройщиков. Кстати, вот это снижение, решение о снижении комиссии для застройщиков может привести к тому, что не только цена понизится на недвижимость, но, может быть, и ставки банки пересмотрят. Есть звонок у нас, слушаю вас, говорите.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Павел Алексеевич, да. Меня Мария зовут. У меня такой вопрос. Я дала в долг на срок до года. И вот уже год заканчивается, а должник пропал и не выходит на связь. И я так думаю, что он уже, скорее всего, ничего не вернет. Вот что мне делать? Могу ли я уже в суд обращаться?
Мария, я правильно понимаю, что вы дали в долг деньги?
Да, да.
Деньги дали, понятно. А еще раз, вы сказали до года, то есть на один год был договор?
До года, да.
А год еще не прошел, так?
Да, ну вот уже подходит срок, но еще не закончился.
То есть еще не случилось никакого правонарушения, но вы волнуетесь, вернет или не вернет. А что там, материальное положение как-то ухудшилось вашего этого самого должника? Ну хорошо, смотрите. Во-первых, самое главное, это понять, когда наступает срок для возврата долга. Если у вас в договоре ничего не сказано по этому поводу, или, например, сказано по первому требованию, разные могут быть формулировки. Потому что перво-наперво надо запомнить всем, кто дает в долг, обязательно составлять документ. Вот кто бы ни был перед вами, близкий человек, родственник, ну, напишите бумажку. Эта бумажка, она дисциплинирует, понимаете? Всегда дисциплинирует. И вас, вы не забудете, что дали в долг. Но и того другого человека, который берет, тоже дисциплинирует. И там будет четко написано. У нас у всех много дел, мы можем забыть что-то, да? Лишний раз вернулся, сказал, о, смотри, тут же написано, по первому требованию там в течение, не знаю, 5 дней или в течение месяца, по первому требованию. Значит, вот я сейчас у тебя требую, и будь добр, в течение 30 дней календарных вот с этого дня верни мне, как это написано. Дисциплинирует и напоминает. Важно. Потом, если вдруг вопрос станет о том, что, ну, не получается человеку отдать долг, или он исчез, или он не хочет отдавать долг. У нас же проблема какая? Берем в долг чужие, отдавать приходится свои. Это очень серьезное моральное препятствие перед тем, когда возвращаешь деньги. Те, кто берут деньги, знают это прекрасно. И здесь, в этой ситуации, эта бумага будет необходима для того, чтобы уже претензии предъявлять в других инстанциях. Ну, я не призываю вас к тому, чтобы сразу идти судиться с близким человеком, которому вы дали в долг деньги. Можно и простить. Зависит от суммы. Разные бывают ситуации. Вот чисто морально психологи вообще советуют, когда отдаешь в долг человеку, ну, понимаешь, что человеку очень нужно. У тебя есть какие-то лишние деньги. Ну, отдай ему в долг. Его это, может быть, спасет. Попрощайся с этими деньгами. Ну так вот, мысленно про себя попрощайся, как будто ты ему подарил. А вот потом, когда он тебе вернет, вот какая будет у вас радость, понимаете, что деньги вернулись. Но я вас к этому не призываю, вы задали другой вопрос. Поэтому смотрите, если момент платежа еще не наступил, то формально он ничего не нарушил, так? Поэтому в суд вы не можете пойти и сказать, вы знаете, я дала в долг, мне не возвращают. Судья спросит, извините, а срок возврата какой? 1 год? А прошел год? Нет, не прошел. Ну, а до свидания, идите. Приходите, когда год пройдет, тогда, значит, и придете. Поэтому... Надо зафиксировать факт нарушения договора, который вы с ним заключили, пусть даже не в письменном виде. Кстати, не обязательно договор как таковой заключать. Расписка письменная, которая выдается, она тоже дисциплинирует. Расписка напоминает о том, кто, сколько, у кого взял и когда обещает вернуть. Вот это основные положения расписки. Поэтому расписка – это тоже письменный документ, который подтверждает возникшие у вас отношения должника и кредитора. Поэтому... Если наступил срок, год прошел, и ничего не отдает, вот тогда вы смело можете пойти в суд, ну, или потребовать с него, обозначив срок, сказать, слушай, дорогой, вот год прошел, давай, в течение этого месяца, я тебе дополнительный даю бонусы в месяц, верни долг. Не вернешь, извини, я пойду в суд. Потому что в суде вы можете получить не только взыскание этого долга, но можете получить еще и определенную неустойку, то есть проценты за неисполнение обязательства. Он обещал через год вернуть и не вернул. Как минимум за пользование чужими деньгами, процент, который установлен, есть соответствующее положение в Гражданском кодексе об этом, суд с него взыщет. Плюс расходы, которые вы понесете в суде, потому что вы можете, ну, вы должны будете заплатить пошлину, вы можете прибегнуть к услугам адвоката, это все ляжет на должника. Вот это должен понимать каждый, кто занимает деньги и вовремя не отдает. Потому что все, как говорит мой духовник, все долги все равно придется отдавать. Или на этой земле надо успеть отдать, или потом, что гораздо сложнее уже будет. Вот так. Поэтому не случайно народ говорит, долг платежом красен. Все, ответил на ваш вопрос. Давайте дальше пойдем. Значит, интересное предложение. Во-первых, я сказал про снижение комиссии для застройщиков. Посмотрим, во что это обернется, потому что вот Сбербанк, как пример, вводит такое положение и уменьшает плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков. Вот. Будет доступна у Сбербанка субсидия в размере 3,9%. Понимаете? То есть это, очевидно, и понизит ипотеку, которая так всех волнует. Очень интересное сообщение приходит из Государственной Думы о том, что законодатель у нас решил, значит, наказать всех, кто занимается финансовыми пирамидами. Вот финансовые пирамиды – это страшный бич нашего времени. Казалось бы, уже все мы пережили все эти чары, властелины, там, хапры, много-много всяких других, МММы. Уже столько от этого пострадало людей, столько несчастья. Тем не менее, у нас, вот сейчас я прочитал, сейчас скажу вам, 11 200 интернет-ресурсов с нелегальными действиями в виде финансовых пирамид было заблокировано в прошедшем году. 11 200. Вот как они плодятся. Есть звонок, давайте успеем ответить. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр Юрьевич, Саратов. После отмены судебного приказа о взыскании с меня долга по коммуналке, долга в кавычках, организация продолжает начислять пени. Насколько это законно? Спасибо.
Ага. Александр Юрьевич, абсолютно незаконно. Абсолютно незаконно, потому что вы должны в этой организации, управляющей компании, принести копию решения судебного приказа, отдельно выделив там дату, да, и потребуйте с ними провести сверку. Напишите в письменном виде заявление. Прошу провести сверку с момента вынесения судебного приказа, который был, значит, отменен, пересчитать все деньги, которые я вам должен или вы мне должны. То есть сверку провести. Это сверка элементарная. Каждый имеет право, кстати, обращая внимание, провести такую сверку. Надо написать заявление в бухгалтерию вашей управляющей компании, провести. Это очень полезно, потому что мы все время что-то переплачиваем. Я вот тоже сейчас обнаружил, что у меня, оказывается, там сын платит за квартиру, и мы частично за эту квартиру платим. А, естественно, управляющая компания тихо молчит. Деньги приходят и приходят, они молчат тихонечко. Ну, что, плохо, что ли? Деньги капают и капают и хранятся. Поэтому отмененный судебный приказ ставит точку начисления каких-либо платежей, а уж тем более пени каких-то. За что они пени с вас берут? Это вы с них должны пени брать. И они, те, кто с вас берут больше, теперь должны отвечать за то, что взыскали с вас эти деньги. А если это серьезная сумма, то вы можете сказать: а вот теперь вы, друзья, сколько там начислено, за месяц меня брали деньги, давайте-ка теперь по, значит, соответствующей 395-й статье Гражданского процессуального кодекса за пользование чужими средствами я с вас буду взыскивать эти деньги. Вот. Или добровольно быстро верните, или пойдем в суд, и тогда суд с вас взыщет. И еще за незаконное пользование деньгами с вас взыщет суд. Поэтому не имеют права начислять никаких пени после отмены судебного приказа. Спасибо за очень короткий и четкий вопрос. Вот я прошу всех так максимально неэмоционально, очень четко излагать вопрос. Вообще все, что связано с нашими управляющими компаниями, обратите внимание, у нас каждый эфир огромное количество вопросов. А знаете почему? Ну, потому что большие деньги крутятся в этой сфере, огромные деньги, которые мы, жильцы многоквартирных домов, и все, кто участвует в этой истории, платим. Управляющая компания пользуется этими деньгами. И не всегда они добросовестно отчитываются перед нами. Я сейчас не говорю, что добросовестно, недобросовестно пользуются, а отчитываются перед нами. Всегда должны отчитываться. Но если мы на собрание не успеем ходить, так, друзья мои, управляющая компания, пожалуйста, в письменном виде распространяйте результаты вашей деятельности. Показывайте, что сделано на деньги, которые мы вам платим. Потому что услуги ваши все время дорожают, вы повышаете оплату, чуть что случайно поменялись реквизиты, или мы там проспали, что-то не увидели, уехали, моментально вы в суд бежите, мировой судья уже выдает эти приказы судебные, которые потом приходится отменять. Я понимаю, что у вас тоже юридические сотрудники работают, юристы, которые быстро это все делают и взыскивают. Очень хорошо. Но мы же должны понимать, кто для кого. Да? Не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Вот поэтому так и здесь. Давайте. Вы все-таки для нас работаете, а мы вас содержим. Спасибо. Значит, мы продолжим после эфира. Оп.
Справимся вместе.